говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов утра. У микрофона Марк Крутов.
Радио Свобода. Новости.
В начале коротко об основных новостях в этом выпуске. Газовый конфликт между Россией и Украиной затронул снабжение топливом европейских стран. В Москве при пожаре в общежитии пострадали 5 человек. В секторе газа освобожден похищенный в воскресенье гражданин Италии. Газовый конфликт между Россией и Украиной начал затрагивать поставки российского топлива в европейские страны. В Венгрии и Польше снизилось давление в газотранспортных системах. Российский концерн «Газпром» обвиняет Украину в несанкционированном отборе газа, который транзитом идет через украинскую территорию. Киев утверждает, что это Россия сократила поставки в Европу.
Как было ранее объявлено, с 10 утра «Газпром» сократил поставки по многим транзитным маршрутам. Снижен объем газа, поступающего в Европу, что может привести к снижению давления в системе газопроводов и подставить под угрозу поставки топлива в Европу.
Газотранспортные системы лучше и обмежить поступление газа.
Говорил представитель компании «Нафтогаз Украины» Эдуард Занюк. Подача российского газа Украине прекратилась 1 января из-за несогласия Киева с новой ценой $230 за 1000 кубометров. Вот что заявил на пресс-конференции в Москве представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.
Мы были готовы пойти навстречу украинскому народу и, сохраняя приверженность рыночным принципам взаимоотношений, обеспечить комфортные условия работы в самый сложный с точки зрения энергоснабжения зимний период. Мы получили отказ. Это означает, что украинские власти с самого начала были настроены на конфликт,
заявил представитель «Газпрома». Озабоченность ситуацией выразили ЕС и США. Евросоюз призывает обеспечить бесперебойное снабжение газом европейских стран. В Москве минувшей ночью при пожаре в общежитии пострадали 5 человек, трое находятся в тяжелом состоянии. Пожар возник на площади около 200 квадратных метров на втором этаже здания в Аптекарском переулке. Прибывшим на место 10 пожарным расчетам удалось локализовать огонь. Пятно яда химикатов, попавшее в Амур из Китая, достигло города Амурск. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Алексея Минина.
Содержание нитробензола в воде не превышает 1/10 предельно допустимой концентрации. В Комсомольску-на-Амуре пятно, согласно расчетам гидрологов, должно подойти 3-5 января. Никаких осложнений для жителей не будет. Отключение как горячей, так и холодной воды не потребуется. Питьевая вода жителям обоих городов подается после дополнительной очистки активированным углем. Хабаровск ядовитое пятно миновало 29 декабря. Краевой центр спокойно пережил его прохождение. Губернатор края Виктор Рышаев сказал, что сотрудники Росприроднадзора вели себя очень некорректно и способствовали панике. Речь в данном случае идет о сообщении руководства Росприроднадзора о превышении предельно допустимой концентрации бензола в речной воде в черте Хабаровска. На всем протяжении Амура, между тем, продолжается мониторинг воды. Краевой оперативный штаб переезжает в другие города. Алексей Минин для Радио Свобода, Хабаровск.
Радио Свобода. Новости.
В Ираке освобождены двое заложников, граждане Ливана. Один из них, инженер, работающий на западную компанию, был похищен несколько дней назад. Другой был захвачен в сентябре исламистской группировкой, утверждавшей, что он сотрудничает с иракскими и американскими войсками. За его освобождение был заплачен выкуп. В Багдаде и других городах вчера в результате серии взрывов были ранены более 30 человек. В Киркуке произошли столкновения с полицией демонстрантов, выдвигавших социальные требования. Погиб один человек, трое ранены. В секторе Газа палестинские силы безопасности освободили гражданина Италии, похищенного в воскресенье в городе Хан-Юнис. Эту информацию подтвердило Министерство внутренних дел палестинской автономии. В Турции скончался 14-летний юноша, который по подозрению врачей мог быть заражен птичьим гриппом, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
14-летний Мухаммед Кочиит был доставлен в больницу с приступами удушья и высокой температурой. Днем раньше с симптомами, напоминающими птичий грипп, госпитализированы еще 6 пациентов, одна из которых, девочка 5 лет, до сих пор находится в тяжелом состоянии. Пресса утверждает, что большинство зараженных больных – работники одной из птицефабрик в провинции Ван, на границе с Арменией, где около недели назад погибли около 500 птиц. Впервые вирус птичьего гриппа в Турции обнаружили более 2 месяцев назад на юго-востоке страны. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
В Кабуле американские военнослужащие задержали 3 сотрудников телекомпании «Аль-Джазира». Журналисты телеканала сообщили со ссылкой на военных, что арестованные, корреспондент, оператор и их водитель были переданы афганской полиции. В заявлении представителей США говорится, что группа вела несанкционированную съемку объектов рядом с американским военным штабом. Шеф кабульского бюро «Аль-Джазира» заявил, что так и не получил внятного объяснения причин ареста журналистов.
Радио «Свобода». Новости.
Папа Римский Бенедикт XVI заявил, что миру на земле угрожает терроризм, нигилизм и фанатичный фундаментализм. В первый день Нового года, который католики отмечают как День мира, понтифик призвал людей, правительство и ООН бороться с этими угрозами. В воскресенье 1 января Бенедикт XVI из окна своей резиденции обратился с приветственными речами на разных языках к десяткам тысяч людей, собравшихся на площади Святого Петра. Вот фрагмент выступления понтифика.
Я желаю всем вам Нового года, полного счастья и утешения нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. При заступничестве Пресвятой Богоматери Марии да будут христиане повсюду проводниками всепрощения и примирения.
Reconciliation and peace.
Сказал Папа Римский Бенедикт XVI. В Сирии правящая партия Баас исключила из своих рядов бывшего вице-премьера страны Абдель Халима Хаддама и потребовала, чтобы его судили за государственную измену. Решение было обнародовано руководством Баас, которое является фактически высшим исполнительным органом страны. В субботу сирийский парламент рекомендовал судить Хаддама как предателя за то, что он публично заявил о причастности руководства страны к убийству экс-премьера Ливана Рафика Харири. Напомню главную новость к этому часу. Газовый конфликт между Россией и Украиной затронул снабжение топливом европейских стран.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы Дмитрий Краснопевцев на Волхонке, выставка к 300-летию академика Миллера и Бродский приехал. Во второй части передачи слушайте. Конкурс мимов в Москве, современник готовится к своему юбилею, а в Сочи завершился фестиваль «Кинотаврик». Музей личных коллекций, филиал Пушкинского музея изобразительных искусств, в новом здании на Волхонке открывает серию вечеров, посвященных художникам, чьи работы находятся в коллекции. Первый вечер был посвящен классику советского нонконформистского искусства Дмитрию Краснопевцеву, рассказывает Елена Фанайлова.
Дмитрий Краснопевцев – художник-метафизик, в советские времена непризнанный гений, получил независимую премию «Триумф» в 93-м году, а в 95-м он умер. Вдова художника сохранила его легендарную мастерскую и передала ее музею, где мастерская воссоздана полностью. Рассказывает ведущая «Вечер памяти» Дмитрия Краснопевцева, искусствовед Анна Чудецкая.
Дмитрий Михайлович Краснопевцев – один из художников-шестидесятников, который смог найти совершенно индивидуальный путь в изобразительном искусстве. От своих многих коллег, я имею в виду членов неофициальных группировок, он отличался поразительным отсутствием какого-либо социального или политического какого-то подтекста, протеста. Он смог игнорировать вот ту ситуацию, в которой он находился. Его творческий путь лежал в направлении очень большого самоуглубления. И когда мы сейчас пытаемся в мировой контекст вписать этого художника, то он, конечно же, представлял собой такую маргинальную ветвь сюрреализма. Так же, как и Магритт. Конечно, у него не было четко оформленной системы, как у его западных, так сказать, параллелей, которые просто работали со снами, да, вооруженными всеми фрейдовскими открытиями, просто вот напрямую и осознанно это делали. Конечно, здесь мы не говорим об таком осознанном подходе, но то, что это родственно, это, по-моему, сейчас очевидно. Особенно поразительно вот наша экспозиция в мастерской Краснопевцева, которая как такая гигантская инсталляция восстановлена в нашем музее. Когда художник умер, всем показалось, что очень важно оставить вот эту его мастерскую, в которой есть предметы, которые потом преображенные будут в его живописи. Его живопись – это натюрморты. Очень тихие, очень жесткие, очень странные, разбитые кувшины, обломки амфор и античных каких-то сосудов, бутылки, связанные бутылки. Это его герои, раковины. Эти все предметы мы можем увидеть в его мастерской. Каждый из них был как бы таким проводником на другой уровень восприятия реальности.
Существует античный цвет. Он не черный и не красный, не белый и не желтый, не зеленый и не синий, но он и красный, и черный, и желтый, он всякий, но прежде всего античный. Он в каждой древней амфоре, в каждом обломке мрамора, осколке глиняного сосуда и стекла, в каждом куске бронзы и фрагменте фрески. Дмитрий Краснопевцев.
Мастерская Дмитрия Краснопевцева в музее личных коллекций производит странное, экзотическое впечатление даже сейчас. Один из младших друзей художника, коллекционер, переводчик Юрий Носов, рассказывает, как она собиралась.
Я как раз, закончив Военный институт иностранных языков, собирался ехать в Уганду. И вот Дима даже написал, я вам сейчас прочту, что нужно привезти из-за границы. Записку я сохранил больше 20 лет. Это древесные корни, сучья, интересные формы, жесткие листья. Дальше, орехи, кокосовые, разные, семена красивые по форму и цвету. Тыквенные и другие сосуды из дерева и глины. Птичьи перья, яйца, рога, зубы, когти, черепашьи панцири. Примитивные украшения, рыночные, из семян, орехов, раковин. Пресноводные раковины. Камни под ногами, естественно, никакие не драгоценные, необычные формы и цвета. И последние – жуки.
Говорил коллекционер Юрий Носов, который познакомился с Дмитрием Краснопевцевым в салоне поэтов Музы Павловой и Владимира Бурича, где можно было встретить Лилю Брик, академика Мигдала и коллекционера Георгия Костаки. Дмитрий Краснопевцев, женатый на актрисе, был чрезвычайно популярен в богемной Москве. Дружил он и с Дмитрием Журавлевым. Вспоминает актриса Наталья Журавлева, дочь великого чтеца.
Его любовь к театру, конечно, была страстная, и он мог бы играть Гамлета, он так был похож на Гамлета, он мог играть Ромео, а как он читал, как он однажды посадил нас с папой в мастерскую и прочел нам какой-то замечательный французский рассказ. Прочел так изящно, так артистично, так тонко, что папа только ахал. У него было чудное свойство. Когда ему что-то очень нравилось, и что-то его волновало, и чему-то он очень радовался, он начинал плакать. У него текли слезы.
Музыкант Алла Симонова считает, что для Дмитрия Краснопевцева чрезвычайно важна была классическая европейская живопись, в частности, портретная. Ее муж привозил из Амстердама художественные открытки и как-то предложил Краснопевцеву что-нибудь выбрать на память.
И он взял монаха в белом Мемлинга, который вот стоял у него на столе до самой его смерти, потом переехал и стоит до сих пор здесь. У него было какое-то не просто артистическое восприятие этих портретов. Мне кажется, у него какое-то вот было сопереживание с ними, как это было, когда он говорил о Гофмане или Ван Гоге или что-то еще. Как-то мы обсуждали выставку Тиссена Барнемиса, которая здесь была, кажется, в 83-м году. Какая самая-самая, он сказал, вне всякого сомнения, портрет молодого человека Ван дер Вейдена.
Алла Симонова вспоминала, что в момент знакомства с Дмитрием Краснопевцевым художник был похож на молодого аристократа с портретов Кватрачента. На вечере в Пушкинском музее показывали позднюю запись, сделанную в мастерской художника, когда он уже тяжело болел. Это видео статично, и на крупных и средних планах хорошо видно, что художник в конце жизни был похож скорее на средневекового монаха и аскета, говорит искусствовед Анна Чудецкая.
Такой был проект, большая выставка сюрреализма, которая путешествовала по всей Европе и даже в Америке. Там была мастерская Андре Бретона. И это была поразительная аналогия. Те же камни, те же странные предметы, те же скульптуры, только разный уровень возможности, открытости к миру, путешествий. Если у Андрея Бретона это негритянские статуэтки, это работы Пабло Пикассо, это работы его друзей, то Краснопевцев создал такого же рода атмосферу, такой же рода комплекс, никуда не выезжая, путешествуя только в каком-то романтическом своем представлении. Это, конечно, и во многом знак трагедии всего поколения вот этого людей, величина которых творчество была столь велика, и которые вынуждены были существовать в таком вот закрытом и для циркуляции идей, и для просто любого путешествия в мире.
Красота не столько свойство самого предмета, сколько результат нашей любви к нему. Не отражение, а преображение сущности искусства. А если уж отражение, то в зеркале души и ни в каком другом. Дмитрий Краснопевцев.
Вы слушали рассказ Елены Фанайловой о вечере Дмитрия Краснопевцева. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. На прошлой неделе в Петербурге произошли два культурных события, мимо которых пройти сложно. Во дворе филологического факультета Петербургского государственного университета открылась скульптурная композиция работы Константина Симуна «Бродский приехал». В молодежном центре Эрмитажа работает выставка Дмитрия Цветкова «Ушанка Российской империи». Об этих событиях с заведующим отделом новейших течений Русского музея Александром Боровским беседует Татьяна Вольцкая.
Композицию Константина Симуна, посвященную Бродскому, искусствовед, заведующий отделом новейших течений Русского музея Александр Боровский считает лучшей из всех скульптур, собранных на дворике филфака, а ее автор одним из самых сильных скульпторов нашего времени.
Скульптор этот очень известный, живущий в Бостоне, к сожалению. 30 лет назад он уже был известен за свой памятник блокаде в виде арки, такое разорванное кольцо. Это потрясающая была вещь, минималистская для тех времен, удивительная, с уклоном в ленд-арт. Потом были проекты памятника Ломоносову, я тоже запомнил, на глыбе стекла сидел такой скукоженный маленький Ломоносов, великолепная вещь. Костя прилетел, естественно, потом давно уже живет в Бостоне, там у него несколько успешных проектов, и в парке скульптур он стоит, и на улицах его работы. Но, в принципе, продвинуть его в Штатах очень трудно было, ну, возраст, там нужны молодые, борзые. Вот такой живой, седой, небольшого роста, с огромной бородой, такой типичный сквоятель.
Вы помните, он же участвовал и в конкурсах на памятник Ахматова, и тоже у него был, по-моему, очень такой интересный, какой-то воздушный, с мостом через Неву. Фантазия безумная.
Да, и конкурс на памятник Бродскому он участвовал, я был в жюри этого конкурса, выиграл вполне достойный проект Цивина. Но мне больше всего нравились две вещи. Гриша Брускина, часто стоит в музее Людвига у нас, это просто такой интеллигент без лиц персоналистских Бродского, без его лица, просто в шляпе интеллигент какой-то, соскакивающий с пьедестала. Это памятник всем уходящим и культуре того времени, и миграции, и всему на свете. А у Кости был изумительный проект, когда фигура Бродского в виде кокона, как на иконе, просто парила под силами какой-то гравитации над парапетом Невы.
Честно говоря, я с этими восторгами согласиться не могу. Мне полет фантазии на этом конкурсе казался, мягко говоря, чрезмерным. Помню, существовал еще один проект с фонарем, поднимающимся и опускающимся, как разводной мост, и фигурой Бродского тоже подвижной. Хотя, с другой стороны, эти поиски показывают невозможность фигуративного изображения поэта, современника многих живущих, персонажа документальных фильмов, автора текстов, трудно уловимых в сети материального образа.
Вот сейчас его пригласили сделать этот памятник в университетский двор. И сделан совершенно новый проект. Это чемодан. И на чемодане в классическом таком стиле вдохновенная голова, лицо Бродского. И шутка, и серьезно, и все вместе. Я вообще не люблю все эти интеллигентские разговоры и обязательные цитаты, где он там хотел умирать. Просто хороший образ человека и жизни на чемоданах. Как-то так совпало, что месяц назад я написал специальную статью «Чемодан в русской художественной культуре». Действительно, 20 век прожит на чемоданах. Дама сдавала в багаж, и там великолепная цитата Маркса, что революция — локомотивы истории. Эти локомотивы забыли о чемоданах, о бытовой жизни людей, которые провели, и только, может быть, Дюшан об этом вспомнил, делая свой чемоданный музей. След эмиграции, переселений народов, бог знает чего, что длится по сей день. Это знак вот 20 века перемещения культуры и самой ситуации жизни на чемоданах. Такой экзистенциальный знак. И Константин Симон изумительно это использовал. 20 век не создал, кроме самого начала, естественно, конных монументов. Вместо коня чемодан. Это герой 20 века. Он верхом на чемодане, он правит чемодан. Жизнь провел на чемодане культуры. Вот это Константин Симон изумительно почувствовал.
Идея чемодан и голова, в самом случае, отсылает к той известной фотографии, если уж говорить о бытовой какой-то стороне, биографической, да, где Бродский сидит на том самом чемодане перед отъездом.
Вот вы знаете, это удивительно. Я даже не думаю, так ли глубоко рефлексирует сам скульптор. Может быть, у него простая мысль, как у него был памятник Жукову, Жуков-Колун, то есть такой топор и Жуков. Просто, но когда это делается в материале, то обрастает коннотациями, которые, может быть, скульптор не рефлексирует, но чувствует. Из бытовой, житейской, обязательной фотографии вырос гораздо более серьезный образ. Для меня всегда это загадка. Допрашиваешь художника с пристрастием, он говорит, ну да, ну там чемодан, или ну колесо, там, ну колонн, а вещь сделана прекрасно.
Гениальное название совершенно у этого памятника. Бродский вернулся. Помните ведь, как мы ждали, думали, вернется, не вернется, как вообще его отсутствие было само значимо для всех и трагично. Так что в каком-то смысле вот такое возвращение, мечта.
Ну, наверное, хотя я, честно скажу, довольно равнодушно. Кто-то вернулся, Солженицын, а там Барышников не вернулся.
Мне кажется, что для русской литературы, центричной культуры очень важно присутствие поэта, который дышит одним воздухом с нами.
Не уверен. Я бы чемодан связывал бы с Арманом, с такой традицией скульптуры в большей степени, чем с традицией вот этих реакций наших. На самом деле, литературоцентризм, он есть в нашей культуре, но всегда ли он хорош? Мы в любой вещи видим литературные коннотации, пластических не видим.
Самое время поговорить о другом событии, о выставке Дмитрия Цветкова в молодежном центре Эрмитажа «Ушанка Российской империи». Александр Боровский считает, что этот московский художник интересен не сам по себе, а своим проектом.
Проект «Милитари» в формах современного искусства. Делались бойцовский самолет из валенок. Это идея растворить техно-милитари, техно-военного производства в каких-то мягких формах искусства. Они бывают пародийные, бывают... У него в большей степени пародийные. Хотя сама, по идее, вот этой тряпичности, она как-то снижает оскал империалистический. Хотя это тоже еще немного может стать просто шуткой такой, а это всегда плохо.
Мне показалось это больше, чем шутка. Огромный овощной герб России. В центре картошка, чеснок и перец, вместо колосьев бананы. Правда, сотруднице музея Надежде Платоновой привиделось иное.
Я так полагаю, что это символическое изображение колосьев. Я видела в них не бананы, а кукурузу, например. А с кукурузой тоже у нас много связано в истории нашей страны. Но если внимательно присмотреться к тому, что здесь выставлено, прочитывается хронологический принцип построения экспозиции. От условного изображения империи в этих щитах, которые напоминают гербы, через советскую эпоху, ушанка со звездой, через этап холодной войны, вот мы видим множество ружей, пистолетов, всякой военной техники. Все это выполнено из ткани, расшито бисером. Заканчивается это все деньгами евро, которые также расшиты бисером, вышиты различные человечки. То есть все это приятно разглядывать, рассматривать, держать в руках, вертеть, играть.
Из огромной шапки торчит мягкое дуло автомата. Под нею сабля, затянутая в чулок. Дальше огромная красная ушанка. Между ними на полу целый склад оружия, аккуратно сшитого из материи, в основном красный. Этот арсенал упирается в огромные вышитые евро, и все это было бы ничего, так, аллегория любви к имперским играм, но каждый предмет покрыт мелкими бисерными тварями, человечками, бесятами, солдатиками. Окружающий мир осмысляется художниками в новых категориях. Константин Симун когда-то сделал библейского пророка из канистр, Дмитрий Цветков сшил империю из тряпок. Современное искусство делает реестр вещам мира, не упуская ни клочка. И те, что стоят в ряду последними, часто делает первыми.
Спасибо Татьяне Вольцкой. В эфире «Российский час поверх барьеров» у микрофона Марина Тимашева. Выставочный зал Федеральных архивов на Пироговской почтил персональной выставкой 300-летия академика Миллера, о котором широкая публика, наверное, знает немного. Между тем, в юбилейный год перед нами предстает, но об этом лучше расскажет посетивший выставку историк Илья Смирнов.
Вестфалец Герхард Фридрих, он же Федор Иванович Миллер, годы жизни 1705-1783, прибыл в Россию 20-летним, по нынешним меркам третьекурсником. Прибыл в год смерти Великого Петра и сразу же начал работать в основанной Петром Академии, учителем гимназии и библиотекарем, а в 25 стал профессором. Официально он значится историком. Спору нет, один из основоположников отечественной историографии, но выставка хороша тем, что позволяет воочию представить широту его интересов и масштаб трудов. Главный зал занимают в основном экспонаты, связанные со второй Камчатской экспедицией, которую правильнее называют Великой Сибирско-Тихоокеанской. Кроме решения основной задачи, поставленной все тем же Петром, по чаянию, понеже он и не знают, кажется, что та земля, то есть российский Дальний Восток, часть Америки, и для того искать, где оная сошлась с Америкой. Конец цитаты. Вот кроме этого, экспедиция произвела, простите мне терминологическую вольность, научную инвентаризацию восточных владений Российской империи. По затратам это сопоставимо разве что с современными космическими программами. И 10 лет, 1733-43, Миллер провел в таких местностях, где сейчас не слишком комфортно путешествовать. Составлял карты, собирал документы для фундаментального описания Сибирского царства, археологические и этнографические материалы, из которых, собственно, и начинаются у нас археология и этнография, именно как науки, а не коллекционирование забавных раритетов. Впрочем, раритеты, представленные на выставке, прям забавные. Например, сшитый эвенским мастером свадебный наряд жениха, который удивительно напоминает европейский фрак, только из меха. По возвращении из Сибири Миллер посвятил себя книжной учености. Он был назначен официальным историографом, обустраивал архивное и библиотечное дело, систему образования, состоял в уложенной комиссии, положил начало публикациям источников и научно-популярной периодики. И даже соавтором вельможных мемуаров он тоже указал путь, помогая в работе над воспоминаниями старенькому фельдмаршалу Миниху. Венским архивистам будут ставить в пример постановку архивного дела Миллером. И сегодня им гордятся обе родины, а немецкое посольство принимает участие в юбилее. Один из выставочных стендов представляет собой уголок ученого 18 века. Настольные часы до сих пор ходят, ключ прилагается, очки со складными дужками, говорят, очень удобные. Письменный прибор с гусиным пером. Кстати, перо намного старше чернильницы. В руки сотрудникам архива древних актов оно выпало из столбцов 17 века, а выглядит как новое. Вот садись, открывай ларец с документами, и один из легендарных портфелей Миллера, похожий на современную папку для бумаг, только раза в 3 капитальнее, и пиши. Хотя для начала придется прочесть пару документов. Слева уверяю вас, что даже с рукописными текстами 200-летней давности это ой как непросто, не говоря уже про древнерусские. А ведь русский язык не был Миллеру родным. Почему же памятники ему не украшают города, историю которых он извлек из архивной пыли? Вот, к сожалению, в 1749 году профессор имел неосторожность подготовить к торжественному заседанию Академии наук речь о происхождении народа и имени российского. В ней развил концепцию так называемого норманизма, предложенную Готлебом Зигфридом Байером, тоже академиком Петербургской академии первого призыва. Речь вызвала скандальный конфликт с Михаилом Васильевичем Ломоносовым, человеком великим, но сложным в общении, и, что хуже, не вписалась в официальную пропаганду. Миллера даже разжаловали из профессоров в адъюнкты. При Екатерине он был полностью реабилитирован, но скандал получил продолжение через 200 лет, когда, казалось бы, с марксистской точки зрения не имело значения, являются ли древними автохтонами славяне или их общие предки с балтами, к какой национальности относились правящие эксплуататоры. Однако государственная идеология при Сталине была инфицирована самым вульгарным национализмом. И именно с этой колокольни норманизм рассматривался в одном ряду с генетикой, а Миллер с Михоэлсом. На самом деле влияние Скандинавии и Руси было взаимным, об этом смотри у Глеба Лебедева в «Викингах». Но в злополучной дискуссии середины 18 века ближе к истине был, конечно, Миллер, потому что опирался на источники, а не на политическую целесообразность. Сетуя на так называемую утечку мозгов, мы могли бы вспомнить, что самим своим возникновением российская наука обязана такой утечке, только в обратном направлении, когда политической волей Петра была сломана инерция самодовольной отсталости. И на восток поспешили инженеры, физики, историки. Зачем? За длинным рублем? Наверное, да, Миллеру как историографу определили фантастическое жалование – 1000 рублей в год. Но еще и за условиями работы, со творческой перспективой, которая открывалась не отдельной стране, но всему человечеству.
Илья Смирнов рассказывал о персональной выставке к 300-летию академика Миллера. В эфире «Российский час. Поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Новый год и новый этап монетизации льгот. Страх перед социальными волнениями явно витает в правительстве. Социальные выплаты, которые замедлят льготы, вырастут. А что будет с льготами на оплату ЖКХ?
Планируется льготы действительно заменить деньгами.
2 января в 16 часов после новостей в студии программы «Время гостей» доктор экономических наук Евгений Гантмахер. Повтор во вторник, 3 января, 4.
В Москве 5 часов 30 минут. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Газовый конфликт между Россией и Украиной начал затрагивать поставки российского топлива в европейские страны. В Австрии, Венгрии, Польше и Словакии снизилось давление в газотранспортных системах. Российский концерн «Газпром» обвиняет Украину в несанкционированном отборе газа, который транзитом идет через украинскую территорию. Киев утверждает, что Россия сократила поставки в Европу. В Москве минувшей ночью 5 человек пострадали при пожаре в общежитии. Трое находятся в тяжелом состоянии. Водоснабжение города Амурск, мимо которого сейчас проходят воды, загрязненные при аварии на химзаводе в Китае, не отключалось. Как сообщил Интерфакс со ссылкой на региональное управление МЧС, концентрация нитробензола в Амуре ниже предельно допустимой. Воду очищают активированным углем. В Турции скончался 14-летний юноша, который по подозрению врачей мог быть заражен птичьим гриппом. Симптомы заболевания обнаружены еще у 3 детей и 2 взрослых в удаленном сельском районе недалеко от границы с Арменией. В Ираке освобождены 2 заложников, граждане Ливана. Один из них, инженер, работающий на западную компанию, был похищен несколько дней назад. Другой был захвачен в сентябре исламистской группировкой. За его освобождение был заплачен выкуп. В секторе Газа палестинские силы безопасности освободили гражданина Италии, похищенного в воскресенье в городе Хан-Юнис. В Кабуле американские военнослужащие задержали 3 сотрудников телекомпании «Аль-Джазира». В заявлении представителей США говорится, что группа вела несанкционированную съемку объектов рядом с американским военным штабом. В Сирии правящая партия Баас исключила из своих рядов бывшего вице-премьера страны Абдель Халима Хадама и потребовала, чтобы его судили за государственную измену, за то, что он публично заявил о причастности руководства страны к убийству экс-премьера Ливана Рафика Харири.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Слушайте во второй части передачи. Конкурс мимов в Москве. Современник готовится к своему юбилею. И в Сочи завершился фестиваль кино «Таврик». Сочи подвел итоги традиционный международный фестиваль детского кино «Кинотаврик». Рассказывает о нем Геннадий Шляхов.
Добрый вечер, уважаемые зрители, гости и участники 5-го международного детского фестиваля искусств «Кинотаврик». Сегодня мы открываем конкурсную международную программу.
На первом фестивальном показе в одной из сочинских гостиниц зал был почти полон. Всего лишь несколько взрослых и более 200 детей, участников фестиваля искусств «Кинотаврик». Реакция зрителей была вполне предсказуема. Любой комичный эпизод зал встречал дружным смехом. Перипетии сценария и поступки главных героев обсуждали вслух тут же на сеансе. Многие участники фестиваля «Кинотаврик» впервые в своей жизни смотрели игровые и мультипликационные фильмы на большом экране. Это неудивительно. Они родились в то время, когда отлаженная система кинопроката рухнула вместе с отечественным кинематографом. Кинотеатры закрывались, зато телеэфир был заполнен всяческой кинопродукцией. Вот потому-то и не знают наши дети отечественную киноклассику, а из актеров называют имена только тех, кто снимается в сериалах. К такому выводу пришла редакция одной из газет, организовавшая среди участников фестиваля опрос. А вот что думает по этому поводу Анна Жернакова из Москвы. Ей 29 лет.
Ребенок должен учиться на добре. Взрослый должен показать, как он должен в мире действовать.
10-15-летние подростки, в том числе участники фестиваля, менее критично относятся к тому, что видят на экранах.
Когда ты смотришь кино, можно поразвлечься, забыть о своих проблемах, которые у тебя в жизни. Я еще люблю кино, и иногда оно учит жизни. А иногда я вот один раз посмотрела кино, и я начала верить в волшебство. Сейчас я над этим смеюсь.
Фестиваль искусств «Кинотаврик» проводится в Сочи уже в пятый раз. Все предыдущие годы он позиционировался как кинофестиваль. В этом году в программе появились конкурсы юных художников, танцоров, певцов. Смешение жанров несколько отвлекло участников фестиваля от главного, ради чего был задуман этот форум, от кинопоказов. А ведь посмотреть было что. Программа ретроспективного показа под названием «Бессловесные друзья» — это фильм о людях и животных, и две конкурсные программы международного детского фестиваля — киноигровое и анимационное. Среди полнометражных мультфильмов победителем стала работа американских аниматоров «Мадагаскар». А вот в другом конкурсе лучшей признана картина российского режиссера Андрея Кравчука «Итальянец». Юные зрители с большими симпатиями посмотрели этот фильм. Вот что говорит Ангелина Римашевская.
Мне понравился «Итальянец», потому что в этом фильме затрагиваются очень важные жизненные вопросы, которые сейчас, по моему мнению, актуальны. Когда матери бросают своих детей новорожденных. Просто это важная проблема, мне кажется, дети они знают. Когда они станут взрослыми, они могут изменить это, чтобы больше не бросать своих детей.
Дмитрию Мартынову больше понравился фильм совместного производства США и ЮАР «Бешеные скачки».
Был фильм «Наш бешеные скачки», мне понравилось. Там в основном должны были лошади участвовать. Получилось так, что попала зебра туда, и она смогла всех перегнать. Все удивились. Ну, это как раз о том, что они не смогли зебру так натренировать, что она смогла перегнать всех лошадей.
Еще одна конкурсная картина фестиваля была уже показана на одном из российских телеканалов. Фильм «Эники-беники», говорит режиссер Юрий Рогозин, предназначен для семейного просмотра. Такое веселое, доброе кино про мальчишку, который нафантазировал себе папу и ищет его. Никакого морализаторства и нравоучения.
Учить, конечно, совершенно не нужно. Воспитание, долгое учение, нравоучение, наускивание, оно приводит только к какому-то отрицательному результату. Точно так же и в кино для детей ни в коем случае не нужно учить. Нужно рассказывать истории, которые им, во-первых, интересны, и, во-вторых, чтобы они были симпатичными и добрыми.
Исполнитель главной роли, 11-летний Игорь Виноградов, был приглашен на фестиваль и пользовался успехом у зрителей.
Меня зовут Виноградов Игорь, 11 лет. Учусь так не очень, на тройке, четверке. Да я учительниц не люблю. Ну, потому что оценки занижают, и как прокол сразу. Виноградов к доске не выучил 2. Нет, я не двоечник, я троечник-четверочник. Учиться-то я лучше могу, у меня один год были только 5. Просто учительниц вообще недолюбливаю.
Потому что дядя Коля нам снова не нравится.
Конкурсная программа игровых фильмов была очень пестрой и неровной, а вот одна из картин, по мнению взрослой части зрителей, носила прямо-таки скандальный характер. Фильм «Темный алмаз» бельгийского режиссера Руди Ван Ден Босхе начинается с того, что главные герои ленты, маленькие брат и сестра Спайк и Сьюзи, на автомобиле вместе со своей тетушкой Сидонией отправляются в замок. Уже на второй минуте фильма начинаешь понимать, что тетя Сидония – это дядя, мужчина, надевший парик, женское платье и туфли, и вовсе это не скрывающий. Виктория Хоменкова из Москвы случайно оказалась в зрительном зале. Она отдыхала в той же гостинице, где проходил фестиваль. Бельгийскую картину до конца смотреть не стала.
Тяжело смотреть. То есть я не считаю, что этот фильм отвечает детскому восприятию. Он рассчитан на взрослых изначально. То есть какие-то моменты, которые меня шокировали. Когда вот какие-то моменты, он пытается ее обнять там и прочее. Вот. Лично я бы своему ребенку не рекомендовал этот фильм.
Спорить о том, что такое кинематограф для детей, можно долго. Но точнее Антона Павловича Чехова не скажешь. Хоть и говорил он о другом, но попал в точку. Литература для детей должна быть как для взрослых, только лучше. Но разве это определение не подходит к кино и разве не объясняет дефицит хороших фильмов для детей? Вот Андрей Ливанов тоже так думает. Он, кстати, вместе со своими ровесниками являлся членом жюри конкурса игровых и анимационных фильмов.
Без хорошего сценария не будет достойного фильма. Без хорошей игры актеров тоже не будет достойного фильма. Но на самом деле 90% фильма зависит от режиссера. Если режиссер действительно сильный, то он и правильно подберет актеров, правильно отредактирует сценарий. И действительно будет интересный фильм.
А вот мнение Петра Кадочникова, тоже члена детского жюри фестиваля «Кинотаврик».
Сейчас детское кино, действительно, оно почти что исчезло, потому что сейчас у детей большая акселерация в их развитии, в их росте. Они уже сейчас предпочитают не сказки, которые были 20 лет назад, а взрослое кино, потому что взрослое кино, оно рассказывает про взрослую жизнь. Сейчас дети стремятся стать скорее взрослыми, чем оставаться детьми.
Взрослые организаторы из компании «Киномарк», безусловно, старались провести фестиваль как можно лучше. Нашли спонсоров, пригласили в Сочи более 600 детей. Но получалось не все. Например, с огромным трудом удалось уговорить чиновников из Федерального агентства по культуре и кинематографии выделить средства на фестиваль. Об этом рассказывал президент «Кинотаврика» Иосиф Кобзон. Пресса вообще отказалась рассказывать о событии, продолжал народный артист и депутат Госдумы. Быть может, поэтому не было среди гостей известных актеров и режиссеров. Что уж говорить о детском кино в России.
Спасибо Геннадию Шляхову. В эфире «Российский час поверх барьеров», у микрофона Марина Тимашева. Театр «Современник» готовится к полувековому юбилею, а я передаю слово Павлу Подкладову.
Шел 1956 год. На дворе стоял теплый апрель. Советский народ был воодушевлен хрущевской оттепелью. На ее волне несколько выпускников школы-студии МХАТ решили основать свой театр. Назвали они свое детище «Современником». А неофициальным лозунгом, как бы сейчас сказали, слоганом этой команды, стало некое не совсем печатное выражение, суть которого состояла в наплевательском отношении ко всякого рода запретам и идеологическим клише. Прошло почти полвека, и знаменитый «Современник» открыл свой 50-й сезон. На сборе труппы в первом ряду сидели господа-учредители Лилия Толмачева, Игорь Кваша, а вела собрание Галина Волчек. Вначале, по традиции, художественный руководитель отчиталась за прошлый сезон.
Прошлый сезон, несмотря на все трудности, был, если оглянуться, почти невероятным, мне кажется, в этих условиях. Мы сделали репертуар другой сцены, открыли ее. Сцена привлекла к себе большое внимание зрительское. И даже при том, что на сегодняшний день она, как это называется, слово всегда забываю.
Нерентабельно,
да, слово. Забывать, потому что она мне неприятна. Там мало места. Но то, что она произошла в нашей жизни, при нашем участии и накануне нашего 50-летия, это, мне кажется, очень здорово.
Юбилейный сезон театра, судя по всему, будет не менее бурным. Учитывая грандиозность даты, Галина Борисовна решила пойти на беспрецедентный для себя проект – сделать ремейк знаменитого спектакля Олега Николаевича Ефремова по пьесе Александра Моисеевича Володина «Пять вечеров».
Меня много раз уговаривали делать ремейки, как теперь принято говорить, наших спектаклей. Начиная от «Обыкновенной истории» или «Двое на качелях», я никогда на это не подписывалась. Но в этом сезоне, учитывая все и наши 50-летие и нашу невероятную любовь к человеку, кто является автором этой пьесы, и многим еще причинам, это «Пять вечеров» Александра Моисеевича Володина, это будет режиссер Александр Огарев, это будет на большой сцене.
На другой сцене намечается премьера по пьесе уже известного любителям современника-драматурга Беляны Срблянович «Америка. Часть вторая». Но главное внимание в новом сезоне будет уделено, конечно, юбилею, подготовка к которому уже в самом разгаре.
Когда вы выйдете в вестибюль, вы увидите, что там стоит некое сооружение, сделанное Николаем Симоновым. Каждому зрителю будет выдаваться записка, что ему расскажет о том, что 15 апреля, в день рождения нашего театра, будет парафраз той ночи 56 года, когда мы сыграли свой ночной спектакль и после этого вступили в диалог по инициативе зрителей. Эта ночь, этот диалог дал нам энергию, право внутренние, силы на то, чтобы создать театр во главе с нашим учителем Олегом Ефремовым. И этой энергии, и этой ответственности, положенной на нас в ту ночь, нам хватило на 50 лет. Мы отберем зрителей путем этих анкет, и таким образом мы наберем тот зал 15 апреля, которому мы подарим сначала спектакль, я сейчас не буду говорить какой, и после этого вся труппа выйдет к этому залу и будет вести с ним диалог на основании тех отобранных записок, которые пришлет нам зритель. Я заранее говорю, что это будет ночь не для друзей, не для медийных лиц, не для журналистов. Это будет наш диалог со зрителем, который помог нам выжить иногда в нечеловеческих условиях, который давал нам силы, веру в то, что мы нужны. И дай Бог, чтобы эта ночь вам, молодым, следующему поколению, идущему за нами, дала ту же веру, те же силы и ту же необходимость продолжать это дело и быть достойными названия, которое мы когда-то начертали смело на нашем театре.
Одной из главных юбилейных акций станет благотворительный вечер в День защиты детей 1 июня. Он, как сказала Галина Волчек, станет для театра традиционным. В первый раз подобная акция была проведена в прошедшем сезоне по инициативе Чолпан Хаматовой и Дины Корзун и вызвала широчайший общественный резонанс. Ее задачей было привлечение внимания к детям, больным лейкемией. В те дни группа ведущих российских артистов и режиссеров обратилась ко всем добрым людям с проникновенным воззванием, которое можно назвать настоящим криком души. Вот строчки из этого воззвания. Если дети умирают от рака, то не потому, что рак неизлечим. Рак излечим. Просто мы не лечим детей. 10 лет назад в России выживало 5% детей, заболевших раком. В Америке и Европе тем временем выживало 70%. Теперь мы обучили врачей и освоили современные технологии лечения. Сегодня в России выживает половина, 50% заболевших раком детей. А в Америке и Европе 80%. Почему в России нет ни одного современного детского онкогематологического центра, и только 3 клиники делают пересадку костного мозга, а в Германии 90 клиник. И таких почему в этом воззвании немало. Акция 1 июня 2005 года, судя по отзывам тех, кто на ней присутствовал, была незабываемой. И в первую очередь для детей, которых туда привезли. После того вечера очень многие люди узнали об этой проблеме и приняли активное участие в ее решении, в том числе президент России. В результате было принято решение о строительстве новой большой клиники. Об этом говорили работники института, пришедшие в «Современник». Вот что рассказала заместитель директора Института детской гематологии Галина Новичкова.
Мы пришли от имени всех детей, от имени родителей, которые сегодня в больнице, от имени всех врачей, от имени всего коллектива нашего института сказать вам спасибо. Мы пришли не с пустыми руками, мы пришли с подарками. Этот потрясающий замок, он сделан из бумаги, из коробочек из-под лекарств. Это делали дети, они делали его очень долго, под руководством волонтеров, которые к нам приходят, художников. Мы бы хотели еще и отчитаться. Мы хотели собрать $200 000 для того, чтобы купить прибор по облучению крови. Но собрали мы $350 000. Мы купили не только, конечно, этот прибор, мы еще купили много оборудования для отделения пересадки костного мозга, мы купили много лекарств, мы купили реактивы для типирования доноров костного мозга. Это все благодаря вам.
В финале на сборе труппы «Современника» выступил руководитель лаборатории трансплантации костного мозга Института детской гематологии профессор Алексей Мощан.
Мы вылечим действительно много больных, но вылечить много – это ничего. Вылечить надо всех. Я хотел бы просто сказать, что вот пришел сюда не на концерт, это даже не акция, акция тоже плохое слово. Это да. Какое-то немыслимое действие, которое докатилось до самых высоких сфер. Ну, мало когда я ощущал то, что я испытал на этом концерте, сидя вот на этом ряду среди своих больных. Мне много навеяло таких отрывочных мыслей. Одна из них – мысль Думбадзе, что душа человека много тяжелее его тела, и одному ее нести невозможно. Пока мы все вместе, мы несем нашу общую душу вместе. Это, чем больше нас единых, тем легче нам душу нести. Вот спасибо вам за то, что вы помогаете нам нести наши души, души наших детей. Вы сделали для этого гораздо больше, чем вы об этом знаете и думаете.
Планами нового юбилейного сезона «Театр «Современник» нас познакомил Павел Подкладов. В эфире «Российский час поверх барьеров», у микрофона Марина Тимашева. В Москве в Центральном доме работников искусства прошел первый фестиваль пантомимы. Он называется «Белая маска». Длился он 4 дня, в нем приняли участие артисты от 18 до 60 лет из Иркутска, Новосибирска, Пензы, Нижнего Новгорода, Казани, Петербурга, Москвы и с Украины. Я разговариваю с директором фестиваля Валерием Шевченко.
Это первый конкурс мимов вообще в России. 3 тура. На каждом туре актеры-мимы показывают свою новую программу. Принцип отбора, вы знаете, если честно, по сусекам наскребли. Потому что жанр такой вымирает просто на корню. Если уже, простите меня, в Москве, в ГИТИСе сократили часы по пантомиме. И основная задача фестиваля, конечно, собрать все свои силы, встать клином и начать пробивать пантомиму, как-то надо возвращать.
Валер, чем вы объясняете то загнанное положение, в котором оказалось искусство пантомимы? Сколько угодно можно говорить о том, что театр интернациональный, ничего подобного. Театр очень сильно зависит от слова. Вот есть тот вид искусства театрального, который действительно не зависит от слова, который понятен при разнице, конечно, жеста, пластики в разных культурах, тем не менее, они понятны. Это, мне кажется, выгодно, потому что наши театры очень любят, и наши артисты ездят по разным фестивалям, а я уверена, что в мире фестивалей актеров мимов достаточное количество, что это как раз шанс понравиться зрителю, который не пойдет никогда в жизни смотреть драматический спектакль с титрами, субтитрами или с каким-то еще. В чем дело?
Дело в том, что у нас нет такой профессии, нет официального статуса театра пантомим. Вот и все. Приехал Марсо, все увидели, все обалдели, стали заниматься кто как мог и показывать элементы школы Декру, но на этом все как бы прекратилось. Выпускаются актеры, а куда они пойдут? Вот они идут куда возможно. Кто на эстраду, кто занимается клоунадой, пантомимой, кто делает свои театры, антрепризы и так далее. Но в основном для меня как бы пантомима – это искусство все-таки одиночек. Так как поэзия. Для меня вот пантомима – это прежде всего поэзия без слов, и поэтому поэт один.
Тут в разговор вступает член жюри «Белой маски», профессор Санкт-Петербургской академии театрального искусства, лауреат золотой медали Марселя Марсо Елена Маркова.
Поэзия требует личности и одинокости. Но вся эта проблема в том и заключается, что нужно воспитание актеров через пантомиму. И совершенно не обязательно, как бы крамольно это ни звучали мои слова, иметь театр пантомимы. В процессе воспитания закладывается свобода языка. А дальше будешь ли ты прозаиком, будешь ли ты поэтом, это уже твое дело.
Я продолжаю разговор с Еленой Марковой.
Это очень долгожданный фестиваль. У нас уже их театральных более 50. Казалось бы, вот появление нового не должно вызвать интереса, но на этот фестиваль возлагается огромное количество надежд. А дело в том, что до перестройки у нас было очень сильное любительское движение пантомимы. И когда Слава Полунин в 82-м году бросил клич по стране, съехалось более 200 коллективов. Сейчас удалось собрать около 10. Те, кто смог хоть как-то выжить, вынуждены были уехать за рубеж. Ну, это, прежде всего, тот же Полунин, это Адасинские, да и питерские другие коллективы. Например, Комик Трест больше проводит времени за границей. Здесь экономические проблемы. Но есть еще проблемы взращивания новых артистов. Раньше ряды пополнялись как раз за счет любительского движения. Но с тех пор, как самодеятельность перестала у нас существовать, но это уже не столько экономические, сколько идеологические и политические причины. Коллективов этих нету. А дело в том, что и в государственных учебных высших заведениях по очень скверной традиции пантомиму очень редко где преподают.
Лен, вот я перебью вас на этом слове. Что за традиция? О чем вы говорите?
Я говорю о том, что современная пантомима к нам пришла с Запада и взросла на необычайном интересе к необычайному таланту Марселя Марсо, Жан-Луи Баро. А между тем, в начале века, когда была плеяда блистательных режиссеров Вахтангов, Мейерхольд и даже поздний Станиславский, да, этими вопросами все очень занимались, и мы были близки к организации собственной отечественной школы пантомимы. Вопросы пластической образности сейчас настолько актуальны, что появилась новая профессия под названием «режиссер по пластике». Никогда в жизни я не забуду спектакль «Превращение», поставленный Фокиным, но ведь пластику ставил Тим Цуник, и если бы там не было этого перерождения человека в животное, решенное чисто пластическим образом, может быть, спектакль и не получил бы «Золотой маски». Дело в том, что пантомима – это же ведь собственно исконный язык театра. Великий Крэг так и говорил, что мы читаем текст спектакля глазами. Он даже говорил больше, что искусство театра родилось из танца, да, но имеется в виду игра через движение. Но мы же свою собственную традицию изничтожили. И довольно долгое время пантомима была не просто бранным словом, а словом, за которым человек мог пострадать. И до сих пор многие мастера, вот я работаю в Академии театральной Петербургской, многие мастера при слове «пантомима» вздрагивают. Они считают, что заниматься проблемами формы образования в театральном искусстве постыдно. Поэтому я и говорю, что вот традиция была прервана, а мощное молодежное любительское движение ее восполнило, и, надо сказать, с очень неплохими результатами. Но нынче эта система разрушена. Вот учреждена эта белая маска. Я очень надеюсь, что это поможет исправить ситуацию, и что драматические театры тоже со временем будут очень серьезно подпитываться. Нам известны примеры, да, тот же Леонид Тимцоник, выпускник экспериментального класса пантомимы, когда поставили в МХАТе номер 13, корифеи Российского театра приходили, говорят: «Как вы это делаете? Как здорово! Откуда вы?» Да, из класса пантомимы.
Я в течение довольно долгого времени была уверена, что живого человека подменяют куклой, что это не Тимцуник, а это сделано какими-то умелыми руками, абсолютно его тряпичная копия, до такой степени совершенно его пластика.
Когда драматические артисты, прекрасные, рядом стоящие в танце, забывают движение, Тимцуник ухитряется еще им подсказывать, причем физически, а не словесно, да? Он пляшет за троих, при этом не теряя вот этой блистательной формы мертвого тела.
Мы просто должны объяснить, что там есть такие танцы трио, в которых два человека поживые, один мертвый, и они танцуют с мертвым телом. Так вот, мертвое тело подсказывает двум живым телам.
Лена, у меня последний вопрос. Вот вы можете как-то точно провести какую-то жанровую грань, которая отделяет пантомиму от иного вида искусства? Потому что вот мы говорим лицедеи, да, или мы можем добавить Семенюков, положим, или комик-трест. Это же нечто среднее между клоунадой и пантомимой. Если мы берем Тимцуника или Райкина, это пантомима, встроенная в тело драматического спектакля, и так далее и тому подобное. Вот,
к сожалению, у нас, благодаря любимому мной артисту Марселю Марсо, сложилось превратное впечатление, что пантомима — это прежде всего эстрада. Сложилось потому, что он привозил сюда только моноспектакли, которые действительно были построены как номера. Но при этом мы не видели 25 мимодрам, которые он поставил на протяжении довольно долгого времени в Париже в своем содружестве мимо Марсель Марсо. Из той же школы Этьен де Кру вышел Жан-Луи Баро. Казалось бы, да, вот два ученика и абсолютно разные пути. А вот сам Этьен де Кру начинал разрабатывать эту школу, будучи абсолютно убежденным, что пантомима – суть способа драматической игры как таковой. И она может быть столь же разной, сколь и театр вообще. У них был огромный конфликт с Марсо, потому что, с одной стороны, Марсо доказал самодостаточность театрального языка. Действительно, один человек играет все и всех. А с другой стороны, из-за его творчества блистательного сложилось такое впечатление, что это жанровая ограниченность имеется. Хотя Баро в драме, Христофор Колумб — это блистательный пример. Там артисты играли море. Если иметь в виду вот эту формулу пантомима, суть способа драматической игры, то она может быть и в драме, и в клоунаде, и в пантомиме, и в балете, как у Марисы Бежара, да, и даже в самом драматическом театре, в очень разном аспекте. Она воспитывает не только тело, она воспитывает фантазию.
На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Александр Орлов-Сокольский. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева.
Пусть сердца ваши наполнятся радостью и надеждой, ибо родился наш Спаситель.
Этот год напомнил нам, что этот мир не самое легкое или безопасное место для проживания, но у нас нет другого.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Алексей Ивченко в очередной раз заявил, что российский «Газпром» не имеет юридических оснований для прекращения поставок газа на Украину.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народе. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотела через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, которые не обсуждают тему России только для русских.
Без дураков, с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка. И мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71.24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 6105 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.